Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Людмила Чернова, Алексей Красильник в студии. Люда, приветствую.
Здравствуй.
Премьер-министр России Михаил Мишустин до конца 2021 года продлил выплаты всем, кто оказывает помощь или помогает оказывать эту помощь больным с коронавирусом.
Да, в этот список входят, ну, естественно, медики в первую очередь. Люди, которые диагностируют коронавирус, то есть не обязательно те медики, которые непосредственно лечат, да, но и те, кто делают вот эти тесты, те, кто проводят, как это называется, компьютерную томографию. В общем, весь медицинский штат, и неважно, это врачи или это средний медицинский персонал или младший медицинский персонал, все они должны до конца следующего года получать выплаты. Но также и люди, которые не оказывают медицинскую помощь, но они контактируют с пациентами с установленным диагнозом. Это, я так понимаю, люди, вот там, те же социальные работники, которые приходят к больным, которые лечатся на дому, например.
Знаешь, некоторое время назад был разговор о том, что, ну, нечестность выплат, учитывая, что значительное число людей без медицинского образования, которые непосредственно медиками не являются,
да,
но, тем не менее, они работают с больными. Самый простой пример был, это водители скорых помощи, собственно говоря, у которых чуть не больше вероятность заразиться, потому что они бывают в намного большем, как это сказать, количестве вызовов и контактируют здесь не только с больными, но и с родственниками, и с врачами, ну, с тем, кем приходится.
Да.
У самого такая тоже ситуация была. Родственник есть, который сам не болел, но его напарника заболевал, отправляли вот на этот самый отпуск двухнедельный. Поэтому здесь возможно, вот могу только предположить, речь может еще идти об этом. Я вот сейчас смотрю список, нет, медицинские работники.
Нет, есть вот люди, не оказывающие медицинскую помощь, но контактирующие с пациентами, с установленными.
Вот очень размыто.
Но это водители как раз сюда входят.
Да,
и я так думаю, вот, ну, социальные работники, по идее, должны тоже входить. Люди, которые приносят там лекарства или еще что-то.
Тем, кто находится, кто лечится у себя дома.
Да. Да,
если
те, кто помогают лечащимся,
да,
у себя дома. Еще самое главное, чтобы эти выплаты все-таки доходили, потому что мы знаем много публикаций в СМИ региональных, что где-то в какой-то конкретной больнице медики никак не могут получить эти выплаты.
Не только в больнице, а в целом регионе. Собственно, ситуация была
и в целом
настолько острой,
тоже.
Я вот за последнее время не смогу сказать, не следил.
Но
в свое время, ну как, эту тему лично поднимал Владимир Путин, президент. Собственно говоря, Путин уронил ручку, кто-то смеялся, кто-то шутил. А на самом деле вот этот момент, когда чиновник на местах не понимает, какой указ был дан из центра, указ был не оформить систему помощи, указ был доставить до человека деньги. Вот эти вот самые. Почему? Потому что он работает на передовой этой борьбы с коронавирусом. Кто бы как ни относился к этой борьбе.
Знаешь, у меня близкие живут в небольшом районном центре, и там работали фельдшеры на скорой помощи, которые постоянно выезжали вот к людям, у которых, ну, предположительно, коронавирус, да, и за полгода работы они не получили вообще ни одну выплату. Из этого районного центра они уволились, там получился дефицит работников, там некому работать. Они просто уехали в город, где есть ковидный центр, устроились там на работу, их взяли с руками и ногами. Это говорит о том, что вот этот вот какой-то неграмотный подход и вот к персоналу медицинскому, да, то есть в районном центре не оценили, что ли, вклад этих людей в борьбу с коронавирусом.
Ты знаешь, одно дело, если, как ты говоришь, неграмотный, да, а другое дело, если это было в нарушении указа президента. Это две, на мой взгляд, очень большие разницы. Одно дело где-то не разобраться или что-то еще, или как-то так, а другое дело, есть четкий указ, который необходимо исполнить. Не исполнил, тем более дело касается денег, дело касается людей, которые борются с коронавирусом, извини, будь готов к самым серьезным мерам. Поэтому абсолютно с тобой согласен. Мало ввести указ, мало вот продлить эту инициативу. Еще очень важно, чтобы эта инициатива действительно была реализована максимально эффективно. Наши слушатели традиционно к нам на сайт приглашают. Радиоспутник.ру, где оперативно вся информация освещается, размещается и вашими усилиями комментируется. Что? штаты Пенсильвания и Невада окончательно подтвердили победу Джо Байдена. Белый дом на этом фоне анонсировал выступление Трампа с заявлением. Президент вышел к публике буквально на минуту, поздравил всех с успехами на бирже и удалился. Слабеет, что ли, позиции?
Не знаю, мне кажется, еще не нашел, что сказать. Потому что журналисты-то попытались спросить, но он на их вопросы не ответил, просто ушел по-английски. Поздравил с тем, что индекс Доу Джонса достиг 30 тысяч пунктов, сказал, что это высочайший уровень в истории, и вообще это священная цифра. Но ему нужно грустить, наверное, а не радоваться, потому что сегодня уже третий штат, Невада — это третий штат, начиналось все с Мичигана, потом Пенсильвания, потом Невада, которые официально подтвердили победу Байдена, и таким образом... В Пенсильвании он получает 20 выборщиков, в Мичигане 16, в Неваде 6. В общем, там большой очень перевес по соотношению
с Трампом. Ничего принципиального вот со времени той недели, когда проходили выборы, не меняется. Все подтверждают, вне зависимости от того, где как кто считает, все остается прежним.
Что Трамп пытался подать иски и все это оспорить.
Что-то там, да, небольшие голоса вроде бы исключали из пересчетов, где был неясен, по-моему, отправитель или что-то с датой было. Но речь, опять же, да, речь такая, что это все несущественные были показатели. К нашей беседе подключается политолог-американист Михаил Синельников-Аришак. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Юрьевич, как Трамп-то выглядит вот с этим своим выступлением? Ну, как-то странно, на фоне того, что Штаты такие ключевые, с весомым количеством выборщиков подтверждают победу Байдена, он выходит и про Доу Джонса говорит.
Ну, он выглядит очень жалко, потому что его позиция была предсказуема, ему больно проигрывать, прежде всего самому для себя, все время учитывая, что он позиционировал себя абсолютным победителем во всем и всегда. И нужно как-то потихоньку принимать то, что он проиграл, признаваться даже самому себе. Ну, а называя какие-то экономические показатели, которые, учитывая, что статистику собирается там, в том учреждении, которое пока ему еще подведомственно, как главе исполнительной власти, я, кстати, не исключаю, что многие показатели будут пересмотрены, как это часто делается в штате. В Штатах сначала даются предварительные, потом окончательные, как правило, окончательные уже как бы не особого внимания не обращаются, все сконцентрированы на предварительных и обсуждают это. Вот. Ну так вот, Трамп сейчас называет те экономические показатели, которые, ну, действительно свидетельствуют о том, что он что-то делал хорошего для Америки, будучи на посту президента.
Чтобы оставить такой след хороший в памяти людей.
Ну, это все быстро забудут. Он хотел войти в историю, пятым, после, так сказать, Вашингтона, Джефферсона, Линкольна, Рузвельта. Ну, вошел в историю третьим человеком, в отношении которого была начата процедура импичмента, но не доведена до конца. Ну, вот это тоже, как говорится, показатель. Ты хотел остаться в истории, ты в истории останешься. А вот эти всякие мелочи, вроде показателей индекса Доу Джонсона, это забудут.
Мне кажется, даже не все понимают, что означает этот индекс, вот широкая публика. Но все понимают, что Трамп начал процесс передачи власти, разрешил начать его. И в то же время поражение он по-прежнему не признает. Заявляет, что его команда готовит крупный иск, который раскроет подробности фальсификации на выборах. Ну что ж такое, Михаил Юрьевич, он опять готовит, разговаривая о потасованных выборах?
Ничего он не готовит. А просто для понимания слушателей, ну, может быть, вот вы видели когда-нибудь бюллетень Соединенных Штатов?
Видели, да.
Бумажный. Да, там видели, да, что первая строчка – это президент, вторая – сенатор, конгрессмен.
Вице-президент, вторая.
Судья, сказать, и далее вплоть до списка школьного совета. Обратили внимание, да?
Есть такое, да.
Да, в том числе, допустим, если принимаются какие-то важные законодательные изменения, например, вот в эти выборы проводились в некоторых штатах опросы по поводу использования марихуаны, не только в медицинских, но и рекреационных целях. Так вот, речь о том, что если бы понадобилось фальсифицировать, то фальсифицировать пришлось бы абсолютно все. То есть и это тоже. И тогда какой-нибудь мелкий мэр, которому все равно, кто там президент, да, вдруг очень удивится, если вдруг исчезнут голоса у него и появятся вдруг неожиданные голоса у его конкурента, тоже, который претендует на место этого мэра. И тогда поднимется огромный скандал, с чего бы вдруг здесь произошли такие кардинальные изменения. Ведь примерно все известно, да, есть уровень договоренности. Кто где выступает, и они знают на местных уровнях, касаемо лично шкурных вопросов, как оно там будет. И вдруг получается, что совершенно неожиданно кто-то появляется, откуда-то какие-то голоса, вот, неожиданные, где-то кем-то напечатанные, хотя я уже молчу о том, что это должно, нужно зарегистрировать заранее и так далее, ну вдруг, да, вот, которые меняют принципиально весь расклад, который существовал, допустим, в этом штате. Это попросту невозможно в децентрализованной системе, чтобы произвести масштаб фальсификаций, которые повлияют на результат, вот, для этого нужно иметь сообщников во всех штатах, на всех уровнях. А в противном случае это просто неоправданное, безумное какое-то дело, за которое полагается порядка 5-8 лет тюрьмы. Такие прецеденты были, когда там, например, одна женщина чисто из симпатии заполнила бюллетень за кандидата, несколько. А он был, что называется, вообще никто, ну просто многие участвуют в этих выборах в качестве самопиара. Ты можешь сам себя вписать в бюллетень как кандидата, проголосовать, ну, себе на память. Так вот она это сделала. Вот, внесла исправление в некоторые бюллетени. 8 лет тюрьмы. Вот. Поэтому говорить при таких условиях о масштабных фальсификациях, это просто невозможно. И все те, на что сейчас Трамп обращает внимание, вот возьмем ту же самую Пенсильванию, да? Вот. Мало кто помнит, что на тех выборах лидировала Хиллари Клинтон. И в этом нет ничего удивительного. Пенсильвания 93-го года голосует за демократов. И на последних буквально шагах Трамп стал ее обходить и обошел. Разрывом менее 1%. Так что же получается, если применить ту же самую логику, которую Трамп применяет сейчас? Клинтон тоже могла бы заявить, что Трамп украл у нее победу. Как это так? Она лидировала, и на последнем издыхании Трамп ее обошел, включая те голоса, которые были поданы позже.
Поэтому... В этот момент действительно обозначили, разница есть. Разница в том, что все штаты, где Байден начал побеждать, они вот начали ему преимуществовать после того, как добавлялись голоса, уже после того, как закрывался день. Но это действительно, это уже детали. Нисколько не хочу вас прерывать, но есть еще история, которую хочу с вами разобрать чуть-чуть поподробнее, потому что Министерство обороны России опубликовало видео того, как эсминец США Джон Маккейн вторгся в территориальные воды России в заливе Петра Великого в районе Владивостока, и американские военные заявляют, что имели право находиться на этой территории.
Они говорят, что корабль проводил операцию по обеспечению свободы навигации в районе этого залива. И говорят, что таким образом мы пытались оспорить чрезмерные морские претензии России. Это вот все в кавычках. По мнению Вашингтона, залив Петра Великого незаконно объявил своими территориальными водами еще Советский Союз, а вот этот эсминец якобы продемонстрировал, что эта зона не является частью российских территориальных вод. Михаил Юрьевич, как вообще оценить можете этот инцидент и на что действительно претендовали американцы?
Ну, значит, блестящий наш ответ. Я считаю, просто вот образец, его в рамочку. Вот, вы понимаете, больше всего я боюсь, чтобы вот такие инциденты не превращались в 1001 китайские предупреждения. Знаете, откуда вот этот термин появился?
Да.
Он появился в результате противостояния в 50-х, 60-х годах США с Китаем, когда они из-за Тайваня, когда они безнаказанно нарушали территориальное воздушное пространство Китая. Китай не мог ничего с этим сделать, и раз за разом выносил вот эти вот предупреждения, которых, да, перевалило число за 1000. Вот больше всего, если это будет происходить так, что называется, не дай бог. Здесь Пример просто решимости. Что было? Была тактическая разведка. Разведка не в плане сбора информации, а разведка на проверку реакции. Потом это все накапливается, как вероятный противник, в какой точке, насколько решительно он отреагировал, насколько быстро и так далее, и так далее. Все это вкладывается потом в одну большую статистику, прогоняется через компьютеры, ищутся слабые места и так далее, и так далее, и так далее. По поводу вот этих вот жалких объяснений о том, что он не нарушил. Ну, допустим, американцам прекрасно известно, что, например, в этом заливе проводится ежегодная парусная регата, именно как на кубок залива Петра Великого, именно по правилам внутренних вод, потому что если бы это была международная регата, она проводилась бы по другим правилам. О том, что это внутренними территориальными водами, это объявил еще Совет министров СССР в 57-м году, а они при этом почему-то говорят 84-й, что, ну, просто говорит, ну, хотя бы вы бы посмотрели, когда это СССР объявил, чтобы хотя бы, ну, просто даже в вашем вот этом вот оправдывании прозвучало бы корректно. Кроме того, был еще знаменитый навал Богдашина в феврале 88-м году в Черном море, где была примерно сходная ситуация. Я, кстати, разговаривал с Владимиром Богдашиным не так давно. Он сказал, что после того навала он не знал, как его наградят или что называют.
Расстреляют.
Да? Ну да, наградили. Так вот, значит, там суть была в том же самом. Они не признавали нашу вот эту вот береговую, вот эту вот береговую зону. Да, они тоже считали, что они имеют право ходить там, где им хочется, и мы могли бы их пропустить, в крайних случаях это допускается, если корабли соблюдают определенные правила, ну, в частности, не ведут радиоэлектронную разведку, включают там локаторы, сажают там какие-то воздушные суда на палубу, и тихо, мирно, спокойно, что называется, проходят, бог бы с ним. Но они пошли демонстративно, с тем самым вот мы имеем право, мы по-другому считаем, мы по-другому думаем, как вы должны считать свою зону. То есть мы считаем, мы придерживались базовой линии, а не береговой. Ну, в общем, произошел вот этот вот знаменитый навал Богдашина в 88-м году. И после этого тоже вышел пресс-релиз, где они примерно то же самое, что сейчас они сказали, что мы имеем право тут ходить, и мы будем тут ходить. Правда, после того навала конкретно там они не ходили. Это значит, все было сделано правильно, несмотря на то, что это 88-й год, это уже, так сказать, ну, что называется, Советская империя на закате, уже нету решимости, уже есть моральное такое разложение под противником. Тем не менее, мы продемонстрировали. И продемонстрировали очень здорово сейчас. Ну, просто вот еще раз говорю, это надо было сделать в рамочку. То,
Михаил Юрьевич,
они заявили вот это, ну это что называется...
Ну дежурные вещи с одной стороны с другой. Михаил Юрьевич, очень с вами интересно общаться, и исторические примеры, и про сегодняшний говорите очень красно, очень ярко, но время, увы, поджимает. Вам огромное спасибо за комментарий. Михаил Синельников, Аришак, политолог-американист в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мировые цены на нефть во вторник ставят рекорды, а именно растут на 4,4%. Январские фьючерсы Североморской нефтяной смеси марки Brent стоят выше $48 за баррель с начала марта, с 6 марта такого
да,
не было.
Да, с 6 марта, когда страны ОПЕК+, не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. И тогда мы помним, что только за 1 март подешевела нефть более чем в 2 раза. И сейчас возвращается уже... Ну, вот тогда начинали с 50, почти с половиной долларов, а сейчас 48 уже почти.
Не те ли времена ли, когда определенная нефть стоила отрицательные деньги?
И, ну, конечно.
Определенные марки по определенным условиям. Тут важно понимать, что все будет по-разному.
Как только все закрылись на пандемию...
Что будет дальше и как вообще это отразится на другие экономические показатели, побеседуем с экспертом Финансового университета при правительстве России, ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. У нас на связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. здравствуйте.
Игорь Валерьевич, что такое сейчас происходит, что нефть вот так вот хорошо растет?
Ну, сейчас это, прежде всего, такой психологический эффект. Растет она именно на бирже, где вот трейдеры, которые торгуют именно фьючерсами, то есть таким бумажной нефтью, они очень позитивно смотрят на новости о том, что изобретаются новые и новые вакцины, предполагают, что дальше эти вакцины помогут победить коронавирус, а значит, люди опять будут перемещаться свободно. А перемещаться – это значит больше потреблять нефтепродуктов, топлива. И, соответственно, спрос на нефть возрастет, поэтому в какой-то момент они начали скупать фьючерсы, пока они дешевые, для того, чтобы как бы дождаться, пока спрос восстановится, и нефть будет дорогой, эти фьючерсы продать. Ну, вот. Но от того, что они массово все так делают, вот цена на эти фьючерсы и начинает расти. Поэтому это такой эффект массовый, психологичный. Вот новости пришли о том, что разные страны свои вакцины разрабатывают, и пошло ралли вверх, все начали скупать фьючерсы, они растут в цене. То есть физически пока что рынок еще не восстановился, то есть ничего не изменилось с точки зрения там баланса спроса и предложения. И более того, сейчас, наверное, скорее происходит, особенно в Европе, даже снижение потребления нефти, то есть такой дисбаланс-то как раз усиливается, и переизбыток нефти, он сохраняется на рынке. Но вот на этих новостях мы видим подъем цен. Это как раз свидетельствует о том, что в ближайшие дни скорее мы увидим такую коррекцию, небольшой отскок назад, и вряд ли мы удержимся там в районе 48-47 долларов за баррель. То есть мы отойдем обратно и будем в районе там от 40 до 44, скорее всего, так и находиться, пока уже действительно не придут позитивные новости о том, что страны снимают карантины, вот эти локдауны.
Игорь Ильич, если вкратце, я прошу прощения, не хочу вас прерывать, но тем не менее, но другие экономические показатели, какой-то эффект будет оказан вот от этого роста?
Ну, конечно, и для России, любых производителей это очень позитивно, потому что чем дороже нефть стоит, тем больше нефтяные компании платят и налог на добычу полезных ископаемых, и экспортную пошлину. То есть наш бюджет пополняется, и это не может не радовать, потому что у нас, в принципе, на 2021 год у нас запланирован дефицитный бюджет, но чем дороже будет нефть, тем меньше этот будет дефицит. Ну, и если уж прям рынок будет восстанавливаться, может быть, мы в реальности закроем 2021 уже год и без дефицита. Поэтому для нас, конечно, это очень хорошо. Можно будет деньги тратить, соответственно, экономика наша растет, и государство выполняет свои обязательства.
Спасибо огромное за комментарий. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, прокомментировал ситуацию с ростом нефти. А глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что принято решение о вывозе ракеты-носителя «Союз СТА» с разгонным блоком, фрегатом и космическим аппаратом Объединенных Арабских Эмиратов Falcon I-2 на стартовый комплекс.
Сначала готовили к пуску с космодрома Куру, который находится во французской Гвиане в Южной Америке, но обнаружили некачественную деталь. Неисправность удалось вовремя выявить, заявлял тот же Рогозин. Эксперт космической отрасли, журналист Владимир Максимовский, рассказал нам, что это за поломка.
Это электропневмоклапан, который находится в составе двигательной установки. Соответственно, когда выявляется негерметичность его, он должен быть в одном положении закрыт, в другом открыт, то требуется его заменить, а потом выяснить, что там такое получилось с ним, с негерметичностью. Поэтому, в принципе, такие ситуации встречаются, но чаще всего они встречаются тогда, когда изготавливаются сами эти электропневмоклапаны, потому что они все проходят очень много проверок, и итоговую проверку каждый. Вот он должен был быть годным. Потом в составе двигательной установки, потом в составе ракеты, ступени этой, которые делают еще на заводе. А когда уже его привезли на старт, да еще бог знает в какие далекие края, то это, конечно, уже гораздо более редкий случай.
Случай редкий, но, как пояснил Рогозин, если бы вот с этим бракованным клапаном ракета полетела, она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла.
Люблю такие красочные описания.
Да.
В особенности, если дело идет о каких-то космических аппаратах, эта груда вообще не факт, что приземлилась бы в каком-нибудь безопасном месте.
Кстати, да. Брак есть у всех и всегда, говорит Рогозин, но в нашем космическом деле он очень дорого обходится, но тут вообще никак не поспоришь с Дмитрием Олеговичем. По его словам, почему-то наблюдается резкое падение ответственности и качества работы поставщиков. Вот что интересно.
Выяснилось на прошлой неделе, хочется добавить, потому что как раз к качеству, ну, в значительной части проектов, ну, увы, без этого никак, были вопросы, и вопросы уже достаточное количество лет.
Может быть, тогда, я не знаю, с поставщиками как-то иначе работать? Ну, вот в чем проблема? Но все равно решили после этого инцидента проверить все остальные ракеты «Союз» вообще на всех космодромах, других, угу. где они есть. Но вот этот спутник... Космический аппарат Арабских Эмиратов отправится все-таки по расписанию 29 ноября с космодрома Куру. И уже была попытка похожий запуск осуществить. Тогда отправляли на европейской ракете «Вега» в июле прошлого года, и он оказался неудачным.
Да, у Европейского космического агентства было несколько, вот именно с которым Россия сотрудничает периодически, было несколько таких неудач, из-за которых некоторые страны отворачиваются, например, в сторону НАСА. Периодически эти истории освещаем. Ну а здесь можно сказать, да, с одной стороны, вроде бы и был какой-то недочет, был какой-то негатив, но с другой стороны, все проверено. Хочется верить, что все исправили.
Да, здорово, что нашли вовремя.
Да,
вот
да,
что.
Здесь вопрос не в том, что изначально прям все идеально подготовить. Изначально важно, чтобы все, весь проект в итоге завершился успешно и удачно. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии.
Диаграмма дня на радио «Спутник».